Всем доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Вижу много знакомых лиц. Вижу мало знакомых лиц. Вижу некоторых в первый раз. Но, пользуясь случаем, хочу передать привет из нашей церкви Берлин-Вартенберг. И порадоваться за вас, что вас становится все больше и больше. Наверное, придет время, ту стену надо тоже двигать дальше, наверное, убирать вам скоро. Знаете, надеюсь, что вы все выспались. Сегодня же на час больше спали, да? И все. Или кто-то пришел раньше по старому времени? Были такие? Все вовремя пришли. Я, знаете, заметил, в последнее время стал наблюдать такое... Момент, прихожу в церковь, и до того, как ведущий сюда выходит за кафедру, в церкви такое идет такое общение. Каждый с кем-то разговаривает, такой приятный шум, знаете, диапазон разных голосов звучит. И дети Божии не ждут, когда закончится служение, и потом... пообщаться, уже заранее хотят что-то рассказать, поделиться друг с другом. Как вы думаете, это нормально или нет? Думаю, нормально. Бог нас создал для общения, да, чтобы мы общались. Мы не одинокий человек, мы не созданы так, чтобы где-то жить в какой-то глуши, в тайге или там еще в каком-то доме отдельно, чтобы никто нас не видел. Мы желаем этого общения. И тему сегодняшней проповеди я также назвал «Принципы христианского общения». И за основу хочу взять один текст Писания из послания Ефесянам 6 главы с 21 по 24 стихи. Это завершающие стихи вообще этого послания. И на первый взгляд... там не видно, что здесь идет о христианском общении. Но когда мы будем это разбирать место, вы увидите, что очень много здесь говорится об этом. Итак, место Писания, 6 глава, послание к Ефесянам, с 21 по 24 стихи. «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. До этого в этом послании не было личных обращений апостола Павла к церкви. Апостол учил официально, хотя наставлял христиан, с которыми был знаком. И лишь вот в этой заключительной части этого письма он заговорил о себе и о своих читателях. Сначала Павел обратился с просьбой молиться о нем. Это чуть-чуть выше, но мы не читали это место. Выше этих стихов он там просит молиться о нем. А вот в последних четырех стихах 6 главы мы видим очень открытое, очень любящее, доверительное такое обращение к очень дорогим ему людям. И через это послание мы поговорим о четырех принципах христианского общения. Данная тема, она очень актуальна, потому что общение – это слабая сторона современных христиан. Особенно это стало заметно с приходом интернета. Я вспоминаю то время, когда я обратился к Богу, Это были 90-е годы. И я помню, что то время, вот, оно такое бурное было. И общение играло очень важную такую роль в жизни церкви. Приходя в воскресенье в церковь, на то время это было в церкви Лихтенберг, и тогда уже приходило около 100 человек, когда я там появился. И я видел, что как на библейский час, так и на молитвенное служение приходило не меньше людей, чем на воскресное богослужение. Была огромная жажда по общению. Но, вспоминая то время, я могу сказать, что жажда общения не всегда была связана с тем, что мы стремились в церковь только за духовными благословениями. Это был период, когда мы, как переселенцы, массово ехали на историческую родину, и многие, не зная языка, желали простого человеческого общения, не исключая меркантильных интересов. И зачастую эти общения проходили в разговоре о быте, о здоровье и о других каких-либо насущных проблемах. Знаете, изменить форму и содержание церковных собраний проще, чем добиться перемен в общении. Если на общем церковном служении, как сегодня, например, есть заранее определенный порядок, все слова гимнов, молитв и проповедей мы стараемся согласовывать со Словом Божьим, то буквально через минуту после окончания церковного собрания мы можем повернуться друг к другу и начать беседу в таком русле, что услышанная проповедь будет полностью перечеркнута и радость церковного поклонения похищена. Поэтому обратите внимание, не должно быть контраста между церковным собранием и общением христиан. Общение следует воспринимать как логическое продолжение коллективного поклонения, как его неотъемлемую часть. Поймите, общение верующих – это такое же поклонение Богу, как и церковное собрание, где поют гимны, где слушают проповеди. К общению христиан следует подходить как к части продолжающейся духовной войны, которая требует внимания, собранности и дисциплины. Одно неверное слово, и вы можете проиграть свою часть сражения. Как правило, чем более расслабленное, неформальное общение происходит между нами, верующими, тем больше ошибок в нем совершается. Вопрос, о каких ошибках идет речь? Мы можем просто нагружать друг друга гигабайтами совершенно пустой, глупой информации, не имеющей никакого отношения к интересам Царства Господа. Мы можем собираться на торжествах, юбилеях, пикниках и прогулках, чтобы сплетничать непрестанно, злословить кого-либо, судить мотивы, подозревать или высмеивать. В таком общении нет утешения. Нет утешения тем, кто ищет поддержки. Нет искренних пожеланий максимального духовного добра всем христианам. Об общении подобного рода можно сказать словами из первого послания Коринфянам: «Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Если общение христиан не приносит духовной пользы, его лучше вообще прекратить. Согласитесь, что совсем не таким Господь задумал общение между верующими. Оно должно укреплять мир, любовь, доверие между искупленными. А как общаемся порой мы? На примере общения Павла с ефесянами из вышепрочитанного нами текста мы сможем проверить себя. Для этого выделим 4 принципа христианского общения. И первый принцип христианского общения – это обменивайтесь полезной информацией. И мы прочитаем первую часть стиха из нашего основного текста. Ефесянам 6:21а. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах». Ефес был столицей римской провинции Асии, или Малой Азии, сегодня это западное побережье Турции. Так как в послании нет прямого упоминания о Ефесе, некоторые толкователи считают, что оно адресовано всем церквям Малой Азии. А с Ефесом его связывают, потому что Тихик доставил данное письмо, в первую очередь, в Ефес. Но даже при таком взгляде мы можем быть уверены, что послание адресовано и Ефесской церкви в том числе. Как известно, в Ефесе Павел учил около 3 лет. Это самое продолжительное служение апостола на одном месте за все время его миссионерских путешествий. Из книги «Деяния апостолов» мы можем увидеть, что ученичество, развернутое в Ефесе, воспитало целую плеяду пресвитеров, которые несли служение в разных городах Малой Азии. Теперь же апостол находился в заключении в Риме. Поэтому многие христиане Ефеса и его окрестности беспокоились о нем, и Павел желает, чтобы Тихик, человек, доставивший данное послание, рассказал святым о том, как дела у него, у этого узника Христова. Конечно, апостол сообщал о себе непосредственно то, что полезно для церкви, что необходимо для молитвенной поддержки. Общаясь друг с другом, учитесь обмениваться именно полезной информацией, которая прославляет Бога и содействует Его освящающей работе в церкви. Общение не должно быть пустым, общение не должно быть бесцельным. Порой наши дорогие сестры могут часами говорить по телефону, не преследуя никаких богоугодных целей, не делая никаких рациональных выводов. Многие из них, встречаясь в церкви, бесконечно обсуждают детали своей бытовой жизни, как готовила еду, как покупала коляску ребенку, как его купала, лечила и так далее и тому подобное. Не менее дорогие братья могут часами говорить о машинах, о работе, о спорте, о политике и так далее. На первый взгляд в этом нет ничего плохого, но порой общение подобного рода занимает центральное место и время у христиан. Мы можем посещать церковные собрания, слушать разъяснения Писания, петь, молиться, но общаться так, как необращенные, погруженные лишь в пустую мирскую суету, будто духовной реальности не существует. Или в вашей церкви таких нету? Это только у нас, наверное, в Артенберге такие. Мы не говорим о Слове Божьем, не просим молиться друг за друга и не молимся вместе. Общение в социальных сетях очень часто наполнено такой же пустотой. Дорогой брат и сестра, если твоя цель – праздность и развлечение, желание посмеяться над какой-либо глупостью, похвалиться чем-либо, значит, такое общение необходимо прекратить, как бессмысленное или даже вредное. Писание запрещает бессмысленные разговоры, которые не приносит добрых плодов. В послании к Ефесянам сказано, что пустословие неприлично для христиан. Пустословие на греческом языке это звучит как морология и означает глупые речи, глупости, вздор. Человеку Божьему следует избегать пустословия, бессмысленных, праздных и бесполезных разговоров, всякой болтовни, не имеющей отношения к делу и не служащей духовной пользе верующих. Правильно обмениваясь информацией, мы не только избегаем бесполезных разговоров, но и наблюдаем за тем, чтобы никого не привести ко греху. Общение не должно соблазнять. Вы можете под прикрытием христианской любви, совместного служения, взаимопомощи флиртовать с кем-то из церкви, искушаться и искушать других. Вы можете соблазнять ближних, хвастаясь чем-либо, вызывая у них зависть к вашему внешнему виду, к вашим покупкам, образу жизни, к браку, или же наоборот, сгорать от зависти, мечтая об успехе других христиан. Вы можете быть просто кем-то до неприличия откровенным, рассказывая пикантные подробности своей жизни. Вы можете общаться лично или через социальные сети, веселя друг друга шутками на грани пошлости, глупыми анекдотами, видеороликами, способными соблазнить других. Имея у себя около 500 контактных номеров различных людей, бывает, что присылают различные послания, которые не всегда назидательны, и нужно удалять их и чистить телефон. Я это постоянно делаю. Но кто из нас не переносил искушение отправить какой-нибудь ролик дальше? Даже палец уже был готов нажать и отправить. А сколько мы отправляли, не подумал. Или у вас этого не происходит? Примите решение контролировать себя в общении. Обменивайтесь с ближними только полезной информацией. Не говорите ничего пустого или соблазняющего. Это был первый принцип. Второй принцип христианского общения – утверждайте уважение к служителям. И вторая часть, 6 глава 21b. «Обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель». Обратите внимание, Павел не только сообщает, что подробнее об обстоятельствах его жизни читатели узнают от Тихика, но и представляет его самого как возлюбленного, верного сотрудника во Христе. Апостол уважительно говорит о нем, а также учит церковь на личном примере почтительному отношению к служителям в Господе. Даже скудные библейские сведения о Тихике, которые мы имеем, представляют его посвященным делу Божьему. Тихик, его имя означает «счастливый» или «дитя счастья», был родом из Асии. Он сопровождал Павла во время третьего миссионерского путешествия на пути из Македонии в Троаду. Это все мы можем найти в Деяниях апостолов, в других местах. Он вместе с Анисимом доставил из Рима послание Павла в Ефес, Колоссы и Филимону. Известно, что Тихик выполнял поручения апостола на острове Крит и в Ефесе и призывать относиться с почтением к Божьим людям – это характерно было для апостола Павла. Заканчивая послание к римлянам, в 16 главе 1-2 он писал: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхирейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Отправляя Епафродита назад в филиппийскую общину, Павел так отзывался о нем. Филиппийцам 2:29-30 читаем: «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Коринфская церковь или Коринфская община была известна ссорами, разделениями, судебными разбирательствами между христианами и беспорядками во время церковных собраний. Поэтому, посылая своего ученика, своего духовного сына Тимофея в эту общину, Павел писал, 1 Коринфян 16:10: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Что значит «безопасен»? Не думаю, что коринфяне могли угрожать Тимофею физической расправой. А вот относиться к нему без уважения, игнорировать, обвинять, подозревать, считать слишком молодым, чтобы учить их, такое отношение вполне вписывается в наше представление о Коринфской церкви. Своевольные коринфяне с трудом подчинялись своему духовному отцу, самому апостолу Павлу. А Тимофея они с легкостью вообще могли бы отвергнуть. Общаясь друг с другом в церкви, дома, во время отдыха, берите пример с апостола Павла. Приучайте себя не допускать неуважительных высказываний о Божьих людях. Я уже немало лет следую за Господом и повидал не одну христианскую семью, в которых, собираясь вместе, к сожалению, практически ни одно застолье в подобных семьях не обходилось без того, чтобы не злословить, не высмеивать, не оценивать без любви и понимания служителей их поместной церкви. Если ты как родитель осуждаешь служителя в присутствии твоего ребенка, запомни раз и навсегда, когда твой сын или дочь вырастет и будет нуждаться в душепопечительстве, в помощи от пастора, в важном совете, он не будет доверять служителям церкви. Потому что ты в глазах своего сына или дочери неоднократно опускал и унижал своего пастора, диакона, давал различные клички. Я помню один случай в одной из церквей у нас здесь в Германии. Мне рассказывал один брат. Церковь большая, около 300 членов. И по проходу идет пастор с женой, за ним гуськом их дети. И одна сестра говорит своим детям: «Вот идет наш козел, а за ним семеро козлят». И дети смеются. Знаете, мне искренне жаль этих детей, детей вот этой сестры, если ее можно так назвать. Когда они вырастут, когда нужна будет помощь этого же пастора, который в их глазах козел, они не будут его слушать. Никогда не поступайте подобным образом. Поймите, люди, находящиеся в церкви, должны быть готовы воспринимать слова из уст служителей. Так как христианам запрещено судиться друг с другом, об этом мы читаем в Коринфянам, пресвитеры, пастора выступают судьями порой в разрешении различных спорных вопросов, от юридических до коммерческих. Пастыри обличают упорствующих в грехе, восстанавливают разрушающие семьи, защищают церковь от разделений и лжеучений. Служители утешают скорбящих, сообщают о смерти близких, посещают больных и умирающих. Служители первыми оказываются под ударом в случае начала гонений. Их больше всего злословят и ненавидят враги Христа. И если ваше общение подрывает доверие к таким служителям, уменьшает уважение к ним со стороны церкви, лукавый непременно этим воспользуется и сделает пастырей менее влиятельны в том, чтобы питать, защищать, вести народ Христов. Может быть, из-за того, что вы настроите людей против служителей, пастырям не удастся сохранить чью-то семью, убедить кого-то не оставлять церковь, объединить общину в дни разделения или гонений. Общайтесь, укрепляя уважение христиан к своим пастырям и служителям. Третий принцип христианского общения. Утешайте переживающих за вас. Ефесянам 6:22. Которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. В этом стихе Павел поясняет одну из причин, побудивших его направить с письмом именно Тихика. Поскольку Павел находился в тюремном заключении, христиане Ефеса и Асии в целом переживали о нем. В каких условиях содержится апостол? Как он себя чувствует? Обеспечен ли всем необходимым? Мы знаем, что верующие Ефеса очень любили Павла. Я уже говорил, что 3 года он провел, самое большее он провел в этом городе. Вспомните только трогательную сцену прощания апостола с ефесскими пресвитерами. В Деянии апостолов, в 20 главе, 37-38, мы читаем об этом, когда он прощался с ними, когда он уходил. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Любящие Павла не могли не беспокоиться о нем в связи с его заключением. Особенно интересно, что сам апостол не сетует, не жалуется, не пытается вызвать жалость к себе, а напротив стремится утешить переживающих за него. И Тихик принес добрую весть о том, что апостол снимает в Риме дом за свой счет, в котором живет под надзором воинов в ожидании суда. Причем к Павлу может прийти каждый желающий, чем он благополучно пользовался для проповеди Божьего Слова. Об этом нам сообщают последние стихи книги «Деяния апостолов», что жил Павел 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Будем учиться у апостола Павла не расстраивать, а утешать тех, кто переживает за нас. Даже если вам грозит смерть, вы можете утешить родных и близких словами о небесах, небесной награде и славе вечной жизни. Когда Павел находился во 2-м тюремном заключении, ожидая смертной казни, он написал Тимофею очень ободряющее письмо. Вспомните, что апостол говорил о прожитой жизни и как он смотрел на грядущую вечность. Во 2-м послании Тимофея 4:6-8 мы читаем об этом. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время мое отшествие настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Казалось бы, Тимофей должен ободрять Павла, но получается наоборот. Апостол уже находится в сладостном предвкушении славы небес и призывает своего ученика не жить в страхе перед опасностями в служении и смело возвещать Слово Божие. Знаете, у нас, служители, есть такая обязанность или привилегия утешать и ободрять. Но я не однажды пережил то, что когда приходил к страждущему или умирающему верующему брату или сестре, чтобы поддержать, утешить, сам получал огромное ободрение. Любой пастор об этом может поделиться, рассказать. Учитесь видеть благословения, стоящие за земными скорбями. Тогда вы сможете и утешать других, переживающих за вас. Смерть неверующих родственников – это торжество справедливости Бога. Болезнь и смерть христиан – указатели на грядущую славу небес. Из различных бед, постигающих верующих в церкви, можно извлечь много полезного. Смиряться, приближаться к Богу, видеть Его особую работу в себе, учиться довольству, независимо от внешних обстоятельств. И последний из рассматриваемых в данной проповеди принцип христианского общения – благословляйте всех верующих. И Ефесянам 6:23-24. «Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Под призывом благословлять я имею в виду желать духовного успеха во Христе. Именно этого Павел желает получателям послания в последних стихах. Слово «мир», греческое слово «эйрене», безопасность, покой, благополучие. Слово «любовь», знакомо всем, «агапе», любовь жертвенная, желающая добра, заботящая, испытывающая привязанность. Слово «вера» – пистис, вера, доверие, верность, убежденность. И благодать – харис – это любезность, благосклонность и доброжелательность. Все эти слова описывают обилие Божьих благословений. Объединенные вместе они представляют собой пожелание максимальных духовных благ тем, кому они обращены. Каждый общающийся с вами длительное время должен видеть вас благожелательно настроенным ко всем людям вообще и тем более к своим братьям и сестрам по вере. Так как любовь верит в лучшее, верьте, что христиане, которые негативно отзываются о вас, принимают небиблейские решения по каким-либо вопросам, вероятно, всего чего-то не знают и искренне заблуждаются. Верьте, что проповедники Слова Божия трудятся с чистыми мотивами от сердца, любя Господа, и любя церковь. Желайте им успеха в служении, не завидуйте. И даже если вы знаете, что какой-то христианин или неверующий осознанно враждует против вас, любите его. Не отзывайтесь о нем резко, злобно и агрессивно, надеясь, что Господь дарует этим людям покаяние. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, говорит Слово Божие. 2 Тимофея 2:24 мы читаем: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». После общения с вами окружающие люди должны удивляться вашей благожелательности ко всем и искренней любви к враждующим против вас. В заключении коротко о том, что мы прошли сегодня, об этих четырех принципах. Подходите к христианскому общению очень ответственно и серьезно, как к части продолжающей духовной войны. Общаясь друг с другом, обменивайтесь только полезной информацией, которая прославляет Бога и способствует пользе духовному росту ближних. Утверждайте уважение к служителям в Господе. Может быть, завтра люди будут сильно нуждаться в пасторских наставлениях, но отвергнут их из-за того, что, общаясь с вами, научились только лишь критиковать, подозревать, высмеивать своих наставников. Утешайте переживающих за вас, в какие бы сложные жизненные обстоятельства вы ни попадали. Учитесь видеть благословения, стоящие за всеми земными скорбями, и делитесь этими благословениями с окружающими. Рассказывайте, как Бог работает с вами в скорбях. Благословляйте всех верующих. Словом и делом свидетельствуйте о любви к тем, кто вас обижает и оскорбляет. Будьте известны как человек незлобливый, желающих духовного блага окружающим. Да благословит всех нас Господь. Давайте помолимся. Небесный Отец, хочу благодарить Тебя за эти принципы христианского общения, о которых мы сегодня размышляли через этот отрывок Священного Писания. Ты говорил сегодня к моему сердцу и к сердцу каждого здесь находящегося. Я хочу просить, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы, как дети Твои, все более и более преображались в Твой образ, прислушиваясь к Слову Твоему, исполняя заповеди Твои, и чтобы, глядя на нас, окружающие люди могли сказать, что это истинно дети Божьи. Дай нам действительно христианского общения всегда, где бы мы ни находились, здесь, в церкви, на работе, на учебе, дома, везде, где мы будем, дай нам нести достойно звание, которое мы несем, звание христианина, и прославлять Тебя до самого конца, до последнего вздыхания, прославлять имя Твое, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.